Дорогие друзья, братья и сестры, все те, кто немного телом чуть-чуть подмерзают, но душой бодрые, те, которые стоят рядом с своими женами и стоят своими мужьями, вам особое ободрение. Сегодня самый радостный и немного печальный день для меня, потому что сегодня мы с вами заканчиваем послание к римлянам. И некоторые аудиозаписи были утеряны, поэтому мне надо будет где-то найти спокойно в офисе записать их, просто наговорить, так, чтобы у нас было на сайте полностью все послание к римлянам. Но мы с вами прочитаем из 14 главы еще раз, особенно для тех, которые смотрят нас онлайн. 14 глава, послание к римлянам, со стиха 24. И мне отрадно осознавать, что мы сейчас с вами будем вместе копать, и вместе с вами изучать и работать. И спасибо Кириллу. Прошлый день у нас было спасибо брату Денису. Теперь спасибо брату Кириллу. Теперь можно спокойно расстегнуть пуговицу. Итак, читаем. Апостол Павел пишет. «Могущим уже утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки. Аминь». Пожалуйста, присаживайтесь. Мы с вами подошли к финальному отрывку этого послания, и это самое лучшее завершение, самое подходящее завершение для него, самый лучший эпилог, какой только мог быть. Это доксология и прославление, это благодарственный, восторженный отклик на благодать Божию к нам, которая была явлена в Господе Иисусе. Вот такое большое, длинное изложение доктрины, такое непростое послание для проповеди, потому что здесь так много доктрины, так много глубоких размышлений. Но именно такое изложение, именно такое изучение, именно такое повествование, которое здесь нам предлагает Павел о Евангелии нашего Господа Иисуса Христа, показывает нам очень ярко, что цель здравой доктрины, друзья, состоит не просто в том, чтобы только поменять наше мышление, но цель доктрины, цель глубокого изучения Писания не в том, чтобы наполнить наш разум правильными концепциями, но цель доктрины заключается в том, чтобы поменять наше сердце, чтобы оно было наполнено непрекращающейся хвалою Богу нашему. Поэтому человек, который хорошо знает истину, это человек, который от сердца, искренно, со всем восхищением поклоняется Богу. Апостол Павел в завершении этого послания показывает, что цель Евангелия, основная цель Евангелия, заключается не просто в том, чтобы сделать нас счастливыми и удовлетворенными, но конечная цель Евангелия – это Божья слава. Это Божья слава, она начала, на самом деле, работу в нас, когда еще нас не было, Бог уже от вечности задумал нас спасти. Она продолжила свою спасительную работу в нашей жизни – и в конечном итоге она, именно Божья слава, станет центром всего. Не наше счастье, друзья. Всякий раз, когда мы размышляем о удивительной Божьей благодати, то, конечно, мы не можем не прийти в восторг от того, что мы такие негодные, недостойные, такие грешные, такие порочные, получили оправдание даром, получили примирение с Богом. И, конечно, когда думаешь об этом, понимаешь: «Господи, я благодарю Тебя, потому что я нисколько не заслуживаю». Всякий, сидящий сейчас в этом зале, который честно думает о себе, честно признается сам себе, он скажет: «Я и сейчас не заслуживаю. Я и сейчас недостоин Бога. Я и сейчас, на самом деле, не подходящий для Него. И когда я думаю о том, что Бог избавил меня от моих грехов, избавил меня от своего справедливого суда и сделал меня своим сыном или дочерью и приготовил мне удивительные небесные благословения, я не могу просто спокойно об этом говорить. Мне хочется радоваться, мне хочется благодарить, мне хочется восторгом восклицать и прославлять Бога. Но наше счастье, друзья, не является конечной целью. Конечная цель Евангелия, как здесь показано очень ярко апостолом Павлом, есть вечная слава Божия. Как и говорит один из старейших протестантских катехизисов, отвечая на вопрос, это Вестминстерский катехизис, в чем состоит основное предназначение человека? И катехизис говорит, основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Божья слава есть проявление Божьего характера, совершенство Божьего характера. И мы ярко видим Божий характер и Божью личность через Его труд в нашем спасении, особенно через Христа Иисуса, в нашем прославлении, оправдании, примирении, усыновлении, освящении и окончательном прославлении. И когда мы понимаем, что спасение – это Божье дело от самого начала до самого конца, тогда мы ярко и ясно сознаем, что Евангелие не связано с нами. Конечная цель Евангелия не связана с нами. Оно связано с Божьей славой, самим Богом. Понимаете, утверждение, что конечная цель Евангелия – наше спасение, очень опасное утверждение. Потому что оно сразу же делает центром внимания, центром богословия, центром вселенной человека, а не Бога. И поэтому все послание к римлянам показывает нам четко, что главная цель всего того, что Бог делает в этом мире, что главная цель нашего спасения – это прославление Бога одного. Это Божья слава. И спасение нашей души – это один из способов, который Бог использует для того, чтобы себя прославить. К сожалению, в христианском мире, а мы это очень ярко видим через наших друзей, знакомых, близких, родных, произошел такой большой сдвиг, когда в центр стал человек, не Бог на самом деле. Такой весьма опасный критический сдвиг, показывающий, что все, что происходит в христианстве, ради чего Бог все делает, это на самом деле про нас, для нас и о нас. И получилось так, что Бог стал не тот, кому мы поклоняемся, а тот, который должен нам как бы прислуживать, удовлетворяя наши сиюминутные желания и кажущиеся очень важными потребностями. По сути, Бог стал такой некой дружеской прислугой, а не нашим владыкой. Я могу показать пример этого. Особенно это оказало влияние, например, на восприятие страданий. Если цель Божьей работы – наше счастье, как утверждают некоторые люди, как, может быть, даже ты думаешь сегодня, сидя в этом зале, тогда что нам делать со страданием и смертью? Ведь на самом деле они, кажется, не приносят нам счастья, не делают нас удовлетворенными. Но когда мы понимаем, что конечная цель Евангелия, конечная цель всякой Божьей работы – это Его слава, тогда мы можем хорошо понять, почему апостол Павел, посланник филиппийцам, в первой главе, сознавая, что он, может быть, завтра умрет, пишет такие слова, стих 20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнь ли то или смертью». И здесь нужно сказать, что Бог – это не какая-то странная личность, которая доставляет удовольствие видеть наши страдания и мучения. Напротив, как говорит известный богослов сегодняшнего дня Джон Пайпер, Бог наиболее прославлен, когда мы наиболее удовлетворены в Нем. То есть Божья слава и наше счастье не являются двумя различными полюсами, но просто Бог первичен, и без Него и вне Его я не могу стать счастливым, как бы ни старался. Но конечная цель даже моего счастья – это Божья слава. И такое вступление к этому отрывку. Я думаю, что у всех возник вопрос, ну или большинства из нас, а почему этот отрывок находится не в 16 главе, а в 14. И я проповедую сейчас на 14 главу. Ну, достаточно просто. В первые века христиан существовало много копий послания к римлянам. И вот этот маленький отрывок, или эта доксология, это прославление, это завершение, оно встречалось и в 14 главе, и в 15 главе, и в 16 главе. И самые последние, может быть, самые ранние, лучше сказать, кодексы и самые последние исследования сегодняшнего дня достаточно авторитетно говорят о том, что этот отрывок должен быть в конце 16 главы. Кстати, именно так сделан наш последний русский перевод Российского библейского общества. Этот отрывок находится в конце 16 главы. И это вполне логично, это вполне разумно и даже, сказал бы, обоснованно. Поэтому мы с вами и читаем этот отрывок в самом конце, а не в конце 14 главы. Апостол Павел уже сказал свои тревоги, высказал свои тревоги о лжеучителях, которые могли уже быть в Риме или придут в Рим. Он говорил о важности единства такой многонациональной, многокультурной церкви в Риме. Он говорил о важности святой жизни. И здесь, в самом завершении этого послания, он, по сути, молится на самом деле. Молится молитвой благодарности Богу, который все это доброе пожелание исполнит в жизни римской церкви, в жизни римских верующих. Поэтому он и завершает это послание такой большой хвалой Богу, таким восторгом Богу, который достоин всего этого, потому что он продолжает свое служение, свой труд. И вот здесь, в этой проповеди, мне хотелось рассказать, почему Бог наш достоин хвалы, почему Евангелие настолько славно, что высвечивает характер Бога, и почему нам ничего лучше не остается в жизни, как просто прославлять Бога за все, что Он сделал, делает и будет делать. Итак, во-первых, Бог прославляется через свой труд в нас. Стих 24, смотрите, он говорит: «могущему же утвердить вас». Итак, Павел славит Бога за непрекращающийся труд нашей жизни. Я думаю, что многие верующие очень хорошо помнят книгу пророка Исаии, глава 40. Вообще интересно, надо отметить, что даже хорошие верующие иногда могут чувствовать усталость от правильных вещей. Не в том, что им надоели правильные вещи. Они могут чувствовать, что у них не хватает сил эти правильные вещи делать. Я думаю, мы здесь сидящие в собрании иногда говорим сами себе: «Господи, у меня нету сил, чтобы это делать. Я знаю, как правильно, а сил у меня нету». Может быть, сейчас ты сидишь и думаешь: «Может быть, это хлебопреломление мне поможет? Может быть, собрание как-то меня обновит?» Но смотрите, как интересно сказано о Боге. Потому что иногда мы свою усталость или свою слабость проецируем на Бога, как будто бы Бог останавливается, как будто бы Богу нету дела до нас. Но вот как говорит пророк Исаия, глава 40, стих 28. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». Бог знает, как помочь. Бог работает постоянно. Бог силен, он не устает и не утомляется, как ты. Павел, апостол Павел продолжает эту мысль древнего пророка и говорит в послании филиппийцам, 1 глава, стих 6. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». И здесь Павел говорит то же самое. Он говорит: «могущему же утвердить вас». Понимаете, при чтении этого стиха может возникнуть достаточно странная мысль. Как будто бы Павел здесь говорит с некоторым условием. Бог может, а может быть и не будет. Бог сделает, а может быть и не захочет. Это абсолютно неверное прочтение этого стиха. На самом деле Павел не задается вопросом, может Бог или не может. Он здесь утверждает то, что у Бога есть сила для того, чтобы укрепить верующих в Риме и помочь им жить по Евангелию. У Бога есть силы для этого, и Он постоянно этим занят. Друзья дорогие, знаете, как прекрасно сознавать, что даже когда пасторы, может быть, не имеют сил, друзья не имеют времени, когда вы ослабли, Бог продолжает работать в вашей жизни. Он не останавливается, Он не устает, Он не сдается. Когда вы готовы сдаться, Он не отступает. Когда вы падаете, Он рядом с вами, чтобы поднять. И Павел говорит здесь, могущему же утвердить вас. И поэтому римляне, включая нас с вами, могли твердо уповать на Бога, доверять Его Евангелию, чтобы эта вера, вера в работающего, всемогущего Бога конвертировалась в послушание Евангелию. Так, чтобы это выражалось в наших словах, делах, поступках, в отношениях. Так, чтобы через это люди могли видеть, насколько Бог велик. И Бог будет помогать нам. Он заинтересован, друзья, в том, чтобы мы жили по Евангелию ради Его славы. Это Его интерес. Кстати, об этом можно увидеть в Псалме 22, в известном Псалме, стих 3. Давид говорит, «Подкрепляет душу мою», и потрясающая фраза, «направляет стези мои». На стези правды, направляет меня на стези правды ради имени своего. Бог это делает в твоей жизни не для того, чтобы ты гордился и сказал, посмотрите, какой я, посмотрите, что в моей жизни происходит, посмотрите, какие чудеса Бог творит в моей жизни. Бог это делает ради себя самого, чтобы Он был прославлен, чтобы Он был центром внимания, чтобы Он был центром поклонения. Глагол «утвердить», он так и переводится «укреплять», устанавливать, поставить прямо, поставить твердо, непоколебимо. И Павел этот глагол нередко использует в своих посланиях для того, чтобы показать, что верующих нужно утвердить в истине, во избежание всяких заблуждений, укрепить их в святости для противостояния всяким соблазнам, утвердить их в верности и стойкости при гонениях и испытаниях. Таким образом, на самом деле, апостол Павел здесь, в этой своей последней доксологии, в этой ее первой части, побуждает читателя, побуждает своих многонациональных читателей Церкви Рима, чтобы они были тверды в истине, в единстве, святости и верности. И он показывает, что Павел показывает нам, что Бог укрепляет нас тремя инструментами. Три инструмента для укрепления нашей жизни, чтобы наша жизнь была полна хвалы Богу. Итак, первый инструмент, который использует Господь сегодня, в наше время, это укрепление нас через благовествование. Павел говорит, по благовествованию моему, то есть по Евангелию. Что такое Евангелие? Кажется, уже много об этом было сказано. Евангелие – это радостная весть о том, что когда мы были еще грешниками, Бог уже тогда задумал спасти род человеческий. Он послал на эту землю своего безгрешного Сына, который был Богом, и в то же самое время принял плоть человеческую, для того, чтобы принять все грехи всего мира, прожив безгрешную жизнь, стать совершенной жертвой за наши грехи, за грехи всего мира, взойти на крест Голгофы, где должны были мы оказаться и получить справедливое возмездие от Бога. Он зашел туда и умер вместо нас, так, чтобы всякий, кто Ему доверяет, тот, кто уповает на Него, тот, кто не надеется на свои силы оправдаться перед Богом, тот, кто не надеется на себя самого искупить свои грехи, вот того простить, принять, усыновить, оправдать и дать ему жизнь вечную. И это и есть Евангелие. Когда мы сознаем свою греховность, сознаем свою неспособность заслужить оправдание перед Богом, примирение с Богом, вот это и есть Евангелие. Когда я каюсь перед Богом, когда я принимаю Его жертву, когда я покоряюсь Ему своей жизни, когда я верю в Его смерть за меня. И Павел говорит здесь, что это Евангелие обладает силой, чтобы утвердить людей, чтобы они стояли твердо и стояли непоколебимо. Как Евангелие это делает? Во-первых, оно разбивает каменные сердца неверующих, приводя их к покаянию. Помните, самая первая глава этого послания, Павел говорит, оно есть сила Божия, или динамит Божий, дунамис, как написано на древнегреческом, это динамит Божий, который разрывает каменные сердца ко спасению всякому верующему. Когда благовествование провозглашается правильно, когда Евангелие звучит правильно, тогда через него Бог силой своего Духа прикасается к сердцу и разуму человека, смиряя его и даруя ему спасительную веру. Потерянные, погибшие, гордые, развращенные, колеблющиеся, бессильные, самолюбивые грешники через веру, доверие Иисусу, они получают жизнь вечную, становятся на путь жизни. Интересно то, что многие люди, а сегодня на самом деле это не только многие люди, это все люди на самом деле, но не все, к сожалению, это понимают, поэтому я говорю слово «многие люди», они используют свою жизнь для того, чтобы найти удовлетворение своей души. Они используют все возможные способы, от развратных действий до просто философии какой-то. И в конце концов они понимают, что в этом мире, в этой вселенной нет ничего, что могло бы их жизнь удовлетворить. Нет ничего, что могло бы их жизнь наполнить. Но, к сожалению, они прожигают свою жизнь. Писание же говорит, Евангелие же говорит, что без Бога, в непокорности Богу, душа наша никогда не будет удовлетворена. Наша жизнь будет лишена цели, смысла, удовлетворения, радости, реальной надежды и будет полна греха, потерянности и осуждения, если человек не покорится Богу, не примирится со своим Создателем, не примет его благую весть о прощении. Евангелие говорит об этом ясно, прямо и четко. Без Бога, без мира с Ним ты будешь несчастным. Поэтому Евангелие на самом деле спасает нас от себя самих, с нашими пороками, страстями, избавляя нас от заслуженного Божьего суда. Друзья, знаете, самое интересное, что Евангелие на самом деле не о том, чтобы сделать нас счастливыми, а о том, чтобы мы могли отречься от себя, покориться перед Богом. И вот когда это происходит, а это Божья благодать, тогда мы испытываем удовлетворение. Человек ищет удовлетворение, по сути, он ищет самоудовлетворение. Если он использует Бога ради этой цели, он снова будет несчастным. Но когда он покоряется Богу, когда он отказывается от себя, от своих грехов, от своих пороков, вот тогда Бог дает ему мир и свободу. Итак, во-первых, Евангелие укрепляет нас через то, что освобождает нас от самих себя, от нашего греха, рабства греху, разбивает наше каменное греховное сердце, приводя к покаянию. Во-вторых, Евангелие укрепляет уже самих верующих. Ведь Павел хотел, чтобы верующие в Риме были твердые перед искушениями, которые им встретятся, перед теми лжеучениями, которые к ним принесут же пророки. И поэтому он хочет, чтобы они были тверды. И он показывает, именно это простое Евангелие, оно укрепляет самих верующих. И вот здесь послушай меня, брат или сестра. Когда тебе очень трудно, когда тебе кажется, что ты готов отступить, когда тебе кажется, что ты готов упасть, когда тебе кажется, что у тебя ничего не получится, когда тебе кажется, что ты уже пробовал много раз, когда тебе кажется, что, может быть, где-то еще есть какой-то секрет, то Павел здесь говорит, а это Бог говорит тебе и ко мне. Единственный инструмент, который может помочь тебе, это Евангелие. Это Евангелие, которое нужно снова себе проповедовать. Это Евангелие, которое снова помогает мне увидеть себя, увидеть Божью любовь ко мне. Это Евангелие, которое по-настоящему помогает мне преодолеть какие-либо трудности в моей жизни, победить какие-либо грехи, изменить лучшую сторону отношений с другими. Понимаете, этот текст, друзья, на самом деле, не только про славу Божию, но оно также про славу Божию в изменившейся жизни людей. Поэтому этот текст имеет практическое применение к тому, как люди меняются. Мир, в котором мы живем, говорит, люди не меняются. Хотя на самом деле люди меняются в худшую сторону. И характер становится все хуже и хуже. Наш же текст говорит, что люди меняются благодаря вере Божией при работе или через работу Божию в нас, которая совершается через Евангелие, через веру, понимание и послушание Евангелию. Бог совершает свой труд, меняя наши сердца. Когда тебе так трудно, непонятно, Когда ты чувствуешь, что нет сил, лучший способ – это укрепить свое сердце через Евангелие. Самый лучший друг – это тот, кто укрепляет меня надеждой на Бога. Помните эту такую полную скорби, печали, прощальную встречу двух друзей Давида и Иоаннафана? Меня всегда поражал этот стих, который написан в первой книге Царств, глава 23, стих 16. «И стал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес». И мы читаем. «И укрепил его упованием на Бога». Это был лучший друг. Он пришел и сказал: «Ты не переживай, мой лук, мой меч с тобой». Он пришел и сказал: «Мой отец подлец, я согласен с тобой». Он пришел и сказал: «Давид, не волнуйся, все будет хорошо». Он пришел и укрепил его сердце упованием на Бога, показывая, что Бог силен работать. Надеяться нужно на Него, не на хорошие обстоятельства, не на изменения, не на смерть Саула, не на обретение статуса царя завтра, не на друга с мечом и луком, который царский сын. Надеяться на Бога. На кого надеешься ты сегодня в своей жизни? На связи, на друзей, на силу, на мудрость, на привлекательность. Человек верующий надеется на Бога. То, что Бог сделает все не ради меня, а ради своей славы через меня. И для того, чтобы Евангелие упорядочило мою жизнь, укрепило мою жизнь, нам необходимо просто верить в это Евангелие, признавать себя грешником, уповать на Христа, на Его смерть за мои грехи, на кресте Голгофы и сознавать, что я не могу заработать Божие благоволение, Божие оправдание к себе, а только Он один. Уже мне Его дарую сейчас через веру. Как оно укрепляет меня? Ну, по крайней мере, три момента здесь отмечу. Во-первых, это укрепление происходит через мое покаяние в моей самоправедности и моем самомнении. Наша гордыня, друзья, является тем, что разрушает и обкрадывает нас в наших отношениях с Богом и нашими близкими. Моя гордыня. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Во-вторых, когда я применяю Евангелие в своих отношениях с людьми, ведь Бог проявил ко мне милость, когда меня даже еще не было. Бог проявил ко мне милость, когда я был врагом Ему. И когда я осознаю, то я проявляю милость по отношению к своим ближним. Я просто приведу парочку примеров. Например, муж может проявить свою милость по отношению к своей жене не через то, что он будет требовать справедливости, которая часто наполнена его эгоизмом и себелюбием. Не через то, что он будет движен своими похотями, а желанием послужить, как Иисус послужил ему. Что муж будет ожидать Божьей работы, а не ожидать почитания и уважения к себе. Он будет готов служить, жертвуя своими интересами, а возможно просто прихотями, ради своей семьи, беря пример со Христа, уповая на Божию благодать в его работе, в его домашних. Или женщина. Она может применить Евангелие к себе в том, что она увидела, что ее надежда на самом деле, удовлетворение и счастье были связаны с ее мужем, с ее замужеством, с ее детьми, с ее семьей. И она будет проповедовать Евангелие и понимать, что на самом деле Иисус единственный, кто ее может удовлетворять. И она имеет привилегию жить, служа своим домочадцам. В-третьих, Евангелие укрепляет меня, когда я применяю его к самому себе. Я процитирую хорошее слово из книги. Я рекомендую ее почитать. Книга Джерри Бриджеса «Освящение, движимое Евангелием». Хорошая книга. Вот что он пишет. «Я понял, что христиане всю свою жизнь должны слышать Евангелие. Ведь именно оно напоминает нам день ото дня, что мы приняты Богом, и приняты не потому, что сделали что-то для Него, а благодаря безгрешной жизни и смерти Христа, который взял на себя наш грех. Я осознал, что уже сейчас мы стоим перед Богом с той же праведностью, с какой будем на небесах, потому что Он облек нас в одежды праведности Своего Сына. Поэтому мне не нужно ничего добавлять к этому, чтобы Бог принял меня. Я повинуюсь, служу Ему, потому что я принят во Христе. Мною движет не ощущение вины, а благодарность. Мы всегда должны быть сосредоточены на Евангелии, так как вполне естественно, что чем больше мы растем, тем больше мы видим нашу греховность. Но это должно приводить нас к Евангелию обратно, а не в отчаяние. Только Евангелие, веру в которое мы не теряем ни на день, может постоянно вести нас к достижению святости, даже в те времена, когда мы не видим продвижения. Вот почему я использовал выражение «освящение, движимое Евангелием», и вот почему мы должны проповедовать Евангелие себе каждый день. Это правда. Друзья, я думаю, что каждый день мы, читая Писание, смотря на Бога, мы видим свое несовершенство. Я думаю, что чем больше мы смотрим на Бога, тем больше мы видим, насколько мы непригодны для Него. И иногда даже диву даешься, как Господь может такого любить. Но тут я говорю себе Евангелие. Я принят не за свои заслуги, не за свои поступки, а по Божьей милости. И поэтому мне нужно проповедовать Евангелие самому себе, чтобы, испытывав принятие Божие в своем сердце, служить своим ближним, принимая их любовью Божией. Так Бог укрепляет нас через Евангелие. Во-вторых, Бог укрепляет нас через проповедь Иисуса Христа. Мы так и читаем. «Могущим уже утвердить вас по проповеди Иисуса Христа». Что такое проповедь Иисуса Христа? Ну, это, конечно, не те слова, которые Он говорил, когда Он ходил по земле только. Проповедь Иисуса Христа – это все учение о Христе, о Его личности, о Его деле. Весь центр Евангелия и есть весть об Иисусе Христе. И в этом есть, по крайней мере, три больших практических элемента для нас, друзья. Во-первых, мы укрепляемся, когда мы слышим проповедь о Христе. Я думаю, что, друзья, некоторые из нас были бы рады укрепляться, когда слышат что-нибудь плохое о другом человеке. Нас это сильно очень укрепляет. Мы думаем, что мы тогда не такие плохие. Нам очень приятно, когда, может, кто-то говорит, я с тобой рядом, мы того победим. Это нас еще больше укрепляет. Ведь вы знаете, даже, по-моему, Парк Горького еще пел такую песню. Русские, что там, быть сильнее, нам нужна беда. Вот такое безобразие, понимаете? Вот так сильно мы укрепляемся, когда против кого-то дружим вместе. Или когда просто тешит наше самолюбие, кто-то говорит, о, какой ты молодец, какой хороший. У меня дочка маленькая, младшая, у нее такая борьба сейчас идет ей со своей такой детской гордыней. И она говорит, вы что меня обзываете? Сегодня бабушка утром ей сказала, ну как мы тебя обзываем? Если мы тебе сделали замечание, это же правда, нужно просто исправиться. Вы меня обзываете! Кричит ребенок, которому сделали замечание за проступок. И вот мы, когда становимся старше, мы тоже как дети поступаем в своем сердце. Внешне, конечно, как взрослые поступаем, а внутри как дети ведем себя. Нас обличают, а мы обижаемся. Обличают порой за доброе, справедливое дело. С любовью обличают. И самый лучший друг – это тот, который может сказать правду тебе в глаза. Это самый лучший друг на самом деле. Итак, мы укрепляемся, когда слышим проповедь о Христе. Это значит, что нам нужно знать больше Христа, знать больше о Нем, знать больше про Него. Так, чтобы в нашей жизни, друзья, было меньше нас, а больше Христа. Было меньше нас, больше Христа. Так, чтобы мы следовали не за своими прихотями, а шли за волей Божией. Так, чтобы было меньше нашего греховного понимания, но больше жизни по примеру Христа. Так, чтобы было меньше следования за своим сердцем, которое лукавое, более всего и крайне испорчено, а чтобы мы шли за Словом Божиим через Духа Святого. Во-вторых, наши проповеди и наше благовестие должны быть христоцентричными. Когда я говорю «наши проповеди», это не только, не эта кафедра только, а на самом деле все, что мы делаем, будь то в школе, будь то в нашей жизни, наш месседж, наша речь должна быть христоцентричной. Особенно, если касается благовестия. Я думаю, что очень часто мы попадаем в такое искушение говорить о второстепенных вопросах. Об отношении к эволюции, о проблеме, там, не знаю, добра и зла, о вопросах, связанных с разностью церквей. И люди, на самом деле, которые в нашем окружении преимущественно религиозные, они готовы на такие вопросы говорить часами. А мы рассказываем им, рассуждаем. Но на самом деле, Ответы на эти вопросы, хотя и могут помочь нам, какие-то, может, предвзятости уберечь, убрать какие-то предубеждения, но они не спасут никого. Спасет всех только весть об Иисусе Христе, Его весть. Поэтому старайтесь как можно быстрее перейти на разговор о Христе. Я говорю человеку, а что вы думаете или как вы относитесь ко Христу? Кто Он для вас? И тем самым мы переходим в плоскость христоцентричной беседы. Старайтесь как можно быстрее переходить туда. Узнавая, читали ли они Евангелие и что они думают о воскресении Христа. Потому что вечное положение человека зависит от простого вопроса. Кто для тебя Христос? Во-вторых, так, ну, может, где-то надо добавить, все-таки пояснение одно все-таки сделать. Это не значит, что мы должны просто, знаете, говорить просто только о Христе. Например, послание 1 Коринфянам, которое мы с вами начнем изучать на следующий год, оно наполнено большим количеством тем. Брак, развод, безбрачие, судебные тяжбы. Там просто масса разных тем. И Павел не похож на какого-то религиозного бука, который твердит просто какие-то правильные формулировки. Напротив, он отвечает очень хорошо. Он также не похож на современных, очень современных авторов, которые пишут на различные темы тоже в жизни, в таком, знаете, стиле журналов, таких как Psychology или Cosmopolitan, так, несколько поверхностных советов, нескольких-то идей, которые ничего не меняют, маленько делают человека веселее, и так все продолжается. Нет, на самом деле, Павел пишет в этом послании очень прямо и четко, но он все рассматривает через призму личности Христа и господства Его. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, чтобы быть христоцентричным в нашем благовестии и беседах, это значит, что мы говорим о том, как истина о Христе преломляется или помогает нам отвечать на эти вопросы. И в-третьих, нужно проповедовать Христа самому себе каждый день. Друзья, каждый день. Это очень важно для нас. Когда мы читаем Писание и изучаем его, а нормальные верующие, как и всякий здоровый человек, кушают постоянно, мы с вами читаем и задаем простые вопросы. А что здесь говорится о Христе, который является главной темой Писания? Что текст говорит о Его любви, благодати, власти, святости, Его обетованиях ко мне? Понимаете, мы с вами у веры Христа столько много получили, что нам просто нужно периодически вспоминать о том, как много у нас сокровища, которое Он нам дал. Буквально вот, например, во второй части послания к римлянам, это с 3 главы конца по 9 главу, ну, начало 9 главы, мы встречаем такие удивительные благословения, которые мы имеем во Христе. Праведность Его. Мы имеем мир с Богом, 5 глава. Мы умерли со Христом, будем жить с Ним всегда, 6 глава. Мы уже имеем жизнь вечную, как дар Божий, 6 глава, 23 стих. Мы умерли для закона, мы свободны ходить в обновленном духе, а не по букве, 7 глава. Мы исполнены Духа Святого, 8 глава. Мы живем в Духе, водимы Духом. Мы имеем свидетельство Духа Святого, это все в 8 главе. Мы имеем ходатайство Духа Святого, и в конце концов, никто нас не отлучит, и ничто нас не отлучит от любви Божией во Христе Иисусе Господе наш. Нам нужно просто проповедовать Христа себе, то, что мы имеем в Нем. Третий инструмент, который Бог использует для того, чтобы нас укреплять, это откровение тайны. Конечно, сейчас, вообще, конечно, церковь может такой маркетинговый ход использовать. Может быть, даже надо применить нам надо это как-то на одно из Рождества. Такой момент, что приглашаем вас на откровение тайны. Пускай братья подумают, как это можно красиво сделать так, чтобы это было не завлекалово, но интересная, привлекательная фраза. Бог укрепляет нас через откровение тайны. Эта тайна, друзья, о которой здесь говорит Павел, смотрите, которая и не явлена, но от которой от вечных времен, то есть конец 24 стиха, было умолчено. Эта тайна – это Божий план спасения, через которую, или которая теперь полностью открыта всему миру и доступна людям. Это Евангелие Иисуса Христа. Это и есть эта тайна. В Новом Завете, на самом деле, слово «тайна» или «мистерион» не является чем-то секретным, чем-то то, что хотят спрятать, а то, что просто было неизвестно до времени, а стало известно сейчас, попозже. И на самом деле о Христе вот так ясно и четко, как сегодня мы с вами знаем и говорим, не было так известно в веках. Эта тайна была задумана Богом еще до создания мира. Она стала проявляться после грехопадения Адама и Евы, наших прародителей, когда Бог, говоря свое наказание первым людям, сказал Еве, это 3 глава, стих 15, книга Бытие, «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Богословие это называется протоевангелие или первое евангелие. То есть Бог уже сказал о том, что придет некто от семени человеческого. Но это не только человек, это был Бога-человек. И мы знаем потом, это уже Господь Иисус, который победит сатаной, вернет человечество в отношения с Богом, которые они утратили, такие близкие отношения, которые они потеряли. И Бог одевает их в одежды, убивая некоторых животных, показывая, что только искупление через кровь может их очистить. Затем Бог говорит Аврааму, что через него благословит все народы земли. Потом мы видим удивительный прообраз Христа в примере жертвоприношения Исаака, его отцом Авраамом. Вся система жертвоприношений древнего Израиля, она указывала на Христа. Например, жертва всесожжения показывала полную покорность Христа воле Отца. Жертвоприношение показывало безгрешность Христа. Мирная жертва показывала то сладкое, прекрасное общение, которое верующие будут иметь с Богом и друг с другом через крест Христа. Жертва за грех показывает, что Христос понес все наши грехи. Жертва повинности показывала или указывала, что Христос заплатил за проклятие греха. Теперь, смотря в прошлое, то есть читая Ветхий Завет, мы видим эти отголоски, эти предвестники и Евангелия. Люди того времени не разумели полностью, не понимали все это. Они сознавали, что нужно верить в грядущего Мессию, Избавителя, Искупителя, но они не знали всего, как это пишет Петр в своем первом послании, 1 глава, стих 10. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвосхищал Христово страдание и последующую за ними славу. Божий свет воскресения, он осветил все тексты Ветхого Завета, и стало все очень ясно. Кстати, об этом очень красиво Иисус говорит двум ученикам по дороге в Эммаус. Лука, 24 глава, стих 25. «Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Смотрите, Христос является центром всего замысла Божьего. Бог явил тайну через личность Христа и через служение Христа. И все это было предсказано пророками. Другими словами, Иисус является по-настоящему началом этой тайны. Он продолжатель или продолжение этой тайны. И тайна заканчивается им. Он центр всего. Я рекомендую всем послушать мою проповедь на 15 главу, стих 4, о том, почему Ветхий Завет так нам важен, почему он так нужен нам, как верующим. Но очевидно, друзья, что Павел здесь имеет в виду не только тайну в смысле откровения личности Христа, как нашего Спасителя. Здесь Павел, говоря о тайне, подчеркивает одну невероятную грань, которую мы с вами сейчас не так резко и ярко, может быть, сознаем. Он говорит о том, что язычники стали причастниками Божьего благословения. Что все эти обетования потрясающие об отношениях с Богом через Искупителя, через Мессию, относятся не только к евреям, относятся также и к другим народам. И что Божий замысел состоял изначально таковым. Да, мы изучаем в Ветхом Завете о том, что слово о Боге достигнет и язычников через израильский народ. Но то, что не было открыто, то, что они не понимали и не знали, так это то, что эти язычники станут на равных доступны все Божьи благословения для них. Они станут причастниками Божьего обетования и благословений. Это была радикальная мысль. Для древних иудеев Это была обидная мысль, потому что они гордились своим этническим происхождением. Они считали себя более близким народом к Богу. Так и было на самом деле до пришествия Христа и его воскресения. Как только Иисус воскрес, с этого момента всякий человек из всех народов, который верует в Иисуса Христа, получает абсолютно одинаковый доступ к Богу. Об этом, кстати, в послании к Ефесянам Павел пишет, 2 глава, стих 19, такие слова. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Друзья, понимаете, не пришельцы, которые прицепились, как было в древние времена, к еврейскому народу, а мы уже свои Богу. И сегодня избранный народ Божий – это церковь. Нет, мы с вами говорили о том, что Бог не закончил с еврейским народом, как с этнической группой. У него еще есть обетование лично для них. Он еще восстановит, на самом деле, и благословит, и будет великое пробуждение в перспективе, в будущем, через евреев. Но сегодня любой язычник может не смущаться своим происхождением перед каким-либо иудеем, а благодарить Богу, что во Христе он стал сонаследник, и он свой Богу. Он такой же, как и природный иудей. Он такой же близкий Богу, такой же родной Богу, такой же спасенный. И это чудо на самом деле. Бог задумал, чтобы была такая мультикультурная, многонациональная церковь. И это Божий замысел, друзья. И вот эта радикальная мысль, подумайте только, особенно здесь сидящие люди, мы не искали Бога. Мы не думали про Него. Как известно, славянские народы вообще были преимущественно такие активные языческие народы. И вот Бог в своей милости донес Евангелие до нас и сделал своим народом. И церковь – это не только русские или иудеи. Это все, на самом деле, народы, которые есть. Узбеки, таджики, молдаване, даже американцы. Это все народы. Поэтому нам не нужно гордиться своим этническим происхождением, а хвалиться Господом Иисусом, который сделал нас своими Богу и родными друг другу. Мы сегодня родные не потому, что же жила и течет одинаковая кровь. Мы родные, потому что в нас есть вера во Христа. Мы родными стали через Бога, через жертву Христа. Мы сегодня приходим к этому столу предложений, к этому столу благословений. Мы сегодня участвуем с вами в Евхаристии, потому что мы одна семья во Христе. Поэтому, и если есть о чем гордиться, так это о Христе Иисусе. И если есть чем славиться и хвалиться, так это Иисусом Христом, который сделал меня своим Богом. И вот здесь наши два таких больших финальных вывода. Бог прославляется через свой труд, да, первый пункт, который Он делает в нас. Но теперь Он прославляется через свой труд через нас. И вот, смотрите, стих 25, вторая часть, мы читаем здесь такое слово. Это тайна, тайна о единении во Христе, тайна о Христе самом. Она возвещена всем народам для покорения их вере по повелению вечного Бога. Бог прославляется, друзья, через спасение всех народов. Спасение людей из всех народов. Это Божий замысел, чтобы церковь была многокультурная, многонациональная или мультикультурная, как мы говорим. Это Божий замысел. Благовестие, друзья, это естественный отклик спасенного человека на Божью любовь к нему. Мы с вами все по природе естественные благовестники. Не надо никого заставлять благовествовать, друзья. Потому что я буду благовествовать, если мне что-то нравится. Если я сходил в какое-то кафе, мне там понравилось, я всем расскажу. По крайней мере, я смотрю на социальные сети. Если мне понравилась какая-то услуга с какой-то фирмой или компанией, я всем расскажу. Если мне понравилась, может быть, какая-то мысль или идея, я обязательно ее ретвитну или запостю. Такое слово специально я употребил, забавное. Понимаете, то, что мне нравится, я об этом буду говорить. Если мне нравится Иисус, если в моем сердце есть Его работа, в моей жизни есть Его изменения, я не смогу молчать. ибо от избытка сердца говорят уста. И Бог прославляется через свою работу в нас, меняя нас так, что потом через нас Он прославляется дальше, потому что Он спасает людей всех народов. Церковь – это место Божьей славы, которое отражает красоту Его характера, возвещает о Его милости, возвещает о Нем, и тем самым люди всех народов собираются вместе. И это чудо. Друзья, я думаю, что в наше время, непростое время, когда все больше и больше возникает напряженности, межэтнические напряженности, церковь становится таким же ярким маяком и светом, как она была в древнем мире, когда люди в древнем мире не хотели знать друг друга, если они были разных национальностей, то церковь становится местом, где она показывает очень ярко: мы одна семья в Боге. Бог прославляется через спасение людей всех народов, через наше благовестие. Это Бог повелел так, чтобы это слово стало доступно всем людям, вне зависимости от этнического происхождения, чтобы вся планета узнала о Божьей благодати, нет никаких ограничений. Первая церковь не сразу это поняла, кстати. В Иерусалиме, как известно, верующие сторонились сначала от язычников. И Бог стал наставлять апостола Петра и в конечном итоге избирает Савла, который стал потом апостолом Павлом, который стал язычником народов, для всех народов и понес Евангелие проповедовать всему тогдашнему древнему миру. Пускай никого не смущает слово, греческое слово здесь на русском языке у нас переведено как «возвещена». Не смущайтесь, пожалуйста, в форме этого глагола. Потому что кажется, что она все уже возвещена, уже делать ничего не надо. Да? Это на самом деле подчеркивание Павлом, что это слово сейчас доступно всем людям. Миссия Евангелия не завершилась. Просто это Евангелие теперь доступно для всех людей и должно быть доступно для всех людей. Это очень сильно напоминает мне вот это слово «начало Евангелия». 1 глава, 5 стих Павел говорит: «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Так и сказано здесь: «Возвещена всем народам для покорения их вере». И третий момент. Бог прославляется своей мудрости. Цель Евангелия, друзья, конечная цель Евангелия заключается в том, чтобы мы с вами прославляли единственного мудрого, и только Его мы прославляли, и это наш Бог. И мы прославляли мы Его через Христа и Иисуса. Это цель Евангелия. Вот именно это то, что в нас Евангелие, вера в Евангелие должна произвести. Сердце полное хвалы и благодарности Богу. Павел уже восхищался мудростью Бога. Помните, в 11 главе, когда он говорит: «О бездна богатства», стих 33, «и премудрости Божией». Здесь же он подчеркивает снова, говоря о Божьем плане спасения. Такой план спасения придумать люди не могли. Евангелие – это точно не выдумка людей. Мы бы не так сделали, если бы делали. Мне очень нравится история. История древнего мира, история средних веков. Знаете, что я постоянно замечаю? Когда читаешь историю о каких-то правителях, написанную современниками или чуть позжим поколением, всегда история написана так, чтобы как-то высветить силу, славу, переписать, может быть, историю этого человека. Когда читаешь Библию, то это история про настоящих людей. Тут нету, знаете, желания скрыть, переписать, подписать. Когда мне говорят, что Библию переписывали, мне немного смешно, честно говоря. Я понимаю, что человек никогда не читал Библию. Реально, серьезно не читал ее, потому что утверждать, что Библию переписывали, значит просто не понимать вообще логику человека. Но когда переписывали историю, например, тоже Синахирим, ассирийский царь, который нападал на Езекию, он имеет целую летопись, как он захватывал и Палестину, но он так красиво написал про разные вещи и так обошел вниманием, что он не взял Иерусалим, потому что ему не хотелось писать правду про себя, что он не сумел. Но это Божья была работа на самом деле. А здесь мы видим правду и про согрешение Авраама, Давида, про того же Петра, которого обличает Павел. Это точно не люди писали. Это писали люди, но на самом деле не просто люди. Бог через них писал эту историю. И все это Он делал ради одной цели, чтобы мы узнали Христа Иисуса, уверовали и поклоняться стали Богу одному. Это на самом деле цель Евангелия – породить многонациональный народ богопоклонников, которые поклоняются Ему не потому, что должны, не потому, что заставили, не потому, что они хотят что-то получить от себя, а потому что они поняли, они все уже имеют во Христе. И самое лучшее, что у них может быть сейчас, это просто хвалить и восторгаться Богом одним. Именно поэтому, друзья, когда мы с вами поем в церкви, мы не можем просто спокойно петь. Потому что сердце может разрываться от хвалы, которая переполняет нашу душу. Почему хлеб преломления называется Евхаристией или благодарностью? Мы благодарны Богу, потому что для нас это на самом деле время радости, поклонения и восторга за то, что Он сделал для нас. Да, перед Евхаристией некоторые из нас внутри своего сердца каются за свои грехи. И это хорошо. Каются, вспоминая: Господи, Ты же спас меня, Ты оправдал меня. Почему я снова поймался в эти ловушки бестолковые, этих вещественных чел мира, этих пороков, этих страстей? Зачем это мне надо было? Зачем я лишал себя настоящего восторга и радости, и удовлетворения, которые только Ты можешь один давать? В этом мы каемся. Но завершается тем, что мы восторгаемся. Восторгаемся мудростью Божией. Восторгаемся чудом, что несовершенные, порочные, греховные стали прощенные, принятые, усыновленные, стали друзьями Богу. Поэтому мы не можем просто так петь песни в церкви. Мы не можем просто говорить об Иисусе с нашими друзьями, потому что в нашем сердце есть восторг, есть радость, есть благодарность. Нет, мы не какие-то странные фанатики. Мы не нападаем на людей и говорим: ты будешь веровать, или ты слышал. Но мы точно убежденные и знающие Бога. Поэтому и слово наше, полное уверенности, полное благодарности, полное почитание, полное восторга. Мы прославляем Бога, потому что только Он один достоин и заслуживает получать все наше поклонение. Мы искуплены народ Божий, который Он укрепляет для того, чтобы мы еще больше принесли славы Ему. И Павел заканчивает это послание хорошим словом: аминь. Да будет так. Да будет так, друзья. Основной месседж этого послания – это Евангелие. Основная идея Евангелия – это Господь Иисус. Основная цель для меня, понимающего Евангелие – это жить ради Божьей славы. Поэтому покоримся Богу, возвещать будем Его Слово всем людям. И доколе Он нас не взял к себе домой, будем славить Его всегда. Поэтому наше прославление на самом деле не заканчивается, оно начинается с земли и продолжается в вечности навсегда. Да будет имя Божие благословенно. Аминь.